Сигурд Змейглавый. 8 навыков мастера рун. Пошаговая инструкция от А до Я. Часть первая. О руническом возрождении. С приходом христианства в Скандинавию руны как система письменности были вытеснены и замещены латиницей. Использование рунических знаков как мантической и тем более как магической системы стало быстро уходить в прошлое. Древнее руническое искусство было предано забвению, а подаривший его нам Один, как и другие боги скандинавского пантеона, ушли в небытие. И лишь в XX веке руническое искусство начало возрождаться, в первую очередь в Германии. Но если раньше, во времена Третьего Рейха, знание рун было доступно лишь немногим, а рунические амулеты было позволительно носить лишь тем, кто доказал свою преданность фюреру, то в наше время с этим явлением знакомы даже те, кто далек от эзотерики. Рунические наборы продаются на каждом углу, книги по теме, начиная с нулевых годов, штампуются в геометрической прогрессии, интернет заполнен специализированными форумами. Я уже не говорю про то, что сейчас можно без проблем сделать татуировку с рунами или купить футболку с их изображением. Люди гадают на рунах, носят амулеты, наносят загадочные для многих изображения на свое тело, надеясь изменить ход событий в своей жизни или повлиять на чужую волю. И при этом мало кто задумывается о том, как это вообще работает. Что же такого в этих таинственных знаках притягательного и откуда они вообще взялись? И действительно ли они такие волшебные, как о них говорят? На эти и многие другие вопросы я и попытаюсь ответить на страницах моей книги. По официальной версии, как уже говорилось, руны — это алфавит древних германских племен, вырожденный из севера италийского алфавита. Предположение, надо сказать, небезосновательное. Во-первых, рунические символы очень похожи на буквы этого алфавита. Во-вторых, у варварских племен вряд ли была своя письменность, и предположение о том, что они переняли ее у соседней древнеримской цивилизации, с которой постоянно контактировали, кажется разумным. В-третьих, археологи обнаружили далеко не один артефакт с руническими надписями. Сомнений в том, что руны — это именно алфавит, ни у кого не должно возникнуть. Собственно, свое название «Старший футарк», самый древний из известных нам рунический строй, получил по первым 6 символам. Руна «феху», обозначающая звук «ф», руна «урус», звук «у», руна «турисас», звук «тх», руна «ансус», звук «а», руна «райда», звук «р», и руна «кеназ», звук «к». Но вот вопрос, много ли мы знаем алфавитов, где каждая буква обозначает не только звук, но и несет в себе сакральный смысл. В старшем футарке содержится вся жизнь древнего германца. Домашние и дикие животные, боги и противоборствующие им силы, враждебные также и людям, путешествия, землевладения, явления природы и многое другое. Руны — это не просто буквы. В моем понимании это не что иное, как язык программирования, при помощи которого создатели нашего мира — боги закодировали все, что мы видим вокруг. Еще в Библии сказано: «Вначале было слово, и слово было у Бога». А слова состоят из чего? Правильно, из букв. Таким образом, изучая руны, мы изучаем язык богов. Овладев этими знаниями, мы сами сможем программировать окружающий нас мир. Понявший этот язык, поймет, как работает любой процесс мироздания. А тот, кто освоит принцип работы механизма, сможет настроить его работу под себя. Говоря проще, каждая руна — это ключ, который открывает нам двери к силе, действующей в нашем мире. Человечество уже давно изучило, как действуют силы в физическом мире, например, сила тока, притяжения, упругости и другие, и благополучно применяет эти знания для улучшения своей повседневной жизни. Знание силы рун, действующей на более тонких уровнях, позволяет сильно расширить свои возможности. Каждый рунический символ — это потенциальная энергия. Мы высвобождаем ее, рисуя эти знаки на материальном носителе. Современному человеку сложно поверить в то, что какие-то символы могут быть чем-то еще, кроме письменности. Но древние скандинавы знали истинную ценность рун. Земля сохранила для нас не одно доказательство использования рун как магических символов. Археологи нашли множество разных предметов с начертанными на них рунами. Оружие, брактиаты, амулеты в виде медальона и, конечно же, кольца. Руны также наносились на различные предметы быта. В большинстве случаев, как надпись, но встречаются также рунические вязи и одиночные руны. На бытовых предметах они появлялись для модификации, то есть придания обычному инструменту магических свойств, например, чтобы гребень не только расчесывал, но и укреплял волосы или излечивал от лишая. Куда больший интерес представляют артефакты, использовавшиеся непосредственно в магических целях. Помимо уже упомянутых брактеатов и колец, существовали также волшебные палочки и дощечки с нанесенными рунами, а в некоторых случаях руны наносили и на кости животных. Немало упоминаний о применении рун в магии встречается в древних текстах, эддах и сагах. Все это, конечно, не научные труды, а лишь фольклор, и вполне возможно, что все герои и события, описанные там, вымышлены. Но разве это имеет значение? Нас в первую очередь интересует не подлинность имен и достоверность событий, куда важнее описание способов взаимодействия с миром. В самом деле, будь руны просто буквами, о них стали бы писать в таком ключе. Если взять фольклор других народов, то почему ни в одной сказке мы не встречаем применение обычных букв в качестве волшебных знаков не для написания заклинаний, заговоров и так далее, а именно как источника преобразующей энергии? В песне о Риге, одной из песен старшей Эдды, говорится о юном конунге Кони, который владел руническим искусством, и явно подразумевается не умение писать, а способность управлять заключенной в этих знаках силой. Кон юный ведал волшебные руны, целебные руны, могучие руны. Мог он родильницам в родах помочь, мечи затупить, успокоить море. Случай подобного рода употребления рун также описывается в саге об Эгиле. Известный скальд-викинг Эгиль Скалагримсон во время своих странствий узнал от одного крестьянина, что дочь того тяжело больна. Эгиль сразу понял, в чем дело, когда обнаружил под постелью девушки кость, на которой были нацарапаны руны. Вырезавший их не сильно разбирался в их значении, и вместо рун «любви», говоря современным языком «приворота», нарисовал руны болезней. Эгиль соскоблил их, уничтожив таким образом их вредное действие, и нацарапал руны благополучного выздоровления, после чего больная сразу почувствовала себя намного лучше. При этом Эгиль предупредил, что никто не должен резать руны, если ему не ясен их смысл. В руках же человека, сведущего в этом искусстве, руны выступают как мощное средство для достижения любых целей. Это наглядно демонстрирует песнь старшей Эдды «Поездка Скирнера», в которой Скирнер, слуга бога Фрейра, выступает посредником в сватовстве господина к дочери великана Герде. Так как гордая девушка держит себя неприступно, Скирнер донимает ее различными ужасами и в конце концов произносит «Руны я режу, Турс, и еще три похоть, безумие и беспокойство». Под этой последней угрозой неприступная дева сдается и вскоре соглашается подарить Фрейру ночь любви. В речах Сигрдривы, тоже одна из песен старшей Эдды, валькирия Сигрдрива говорит Сигурду, герою, пробудившему ее ото сна: «Руны победы, коль ты к ней стремишься, вырежи их на меча рукояти и дважды пометь именем Тюра. Руны пива познай, чтоб обман тебе не был страшен. Нанеси их на рог, на руке начертай руну Наут на ногти». Строки о рунах победы содержат прямое указание на то, как простое оружие наделялось магической силой. Требовалось вырезать нужную комбинацию рун на рукоятке. Археологи не единожды откапывали оружие, где на рукоятке была руна Тейвас, названная именем бога Тюра. Наглядный пример применения рун пива мы можем наблюдать в той же самой саге об Эгиле. Во время одного застолья недоброжелатели пытались отравить Эгиля, добавив яд в рог с брагой, которую предложили ему выпить. Эгиль же, почуяв неладное, взял нож и воткнул его себе в ладонь, после чего принял рог, вырезал на нем руны и, окрасив их своей кровью, произнес заклинание: «Руны на роге режу, кровь их моя окрасит, рунами каждое слово врезано будет крепко. Брагу девы веселой выпью, коль захочу я, только на пользу ль будет брага, что бард мне налил». После чего рог разлетелся на куски, а напиток пролился на солому. И, конечно же, нельзя не сказать про речи Высокого, входящие в состав той же старшей Эдды, где сам Один, верховный бог скандинавского пантеона, подаривший людям знания рун, рассказывает о том, как он их добыл. Подробнее речь пойдет об этом дальше. К сожалению, о рунической мантике, или, как сейчас модно говорить, гадании, нам мало что известно из исторических источников, разве что отрывок из Германии Тацита. Нет никого, кто был бы проникнут такой же верой в приметы и гадания с помощью жребия, как они. Вынимают же они жребий безо всяких затей. Срубленную с плодового дерева ветку они нарезают плашками и, нанеся на них особые знаки, высыпают затем, как придется, на белоснежную ткань. После этого, если гадание производится в общественных целях, жрец племени, если частным образом глава семьи, вознеся молитвы богам и устремив взор в небо, трижды вынимает по одной плашке и толкует предрекаемое в соответствии с выскобленными на них заранее знаками. Впрочем, здесь нигде не упоминается слово «руна», так что нет никаких гарантий, что Тацит ведет свое повествование именно о них. Руническая мантика хорошо себя зарекомендовала в наше время, даже несмотря на то, что многие техники вопрошания рун заимствованы из системы Таро. Строй как система. Поговорим непосредственно о руническом строе или старшем футарке. Руны в нем расположены в определенном порядке, и это имеет большой сакральный смысл. Футарк представляет собой самостоятельную законченную систему сил, где каждый элемент необходим для полноценного ее существования, а совокупности этих 24 элементов достаточно для описания любого процесса мироздания. Более того, все элементы строго упорядочены, а нарушение этого уклада недопустимо. Футарк состоит из трех родов или аттов, по 8 рун в каждом. Первая руна — феху, последняя здесь — дагас. Руны отл и дагас могут меняться местами. В каких случаях какой порядок соблюдается, объясню позже. Все движение, все изменения — любая активность в нашем мире происходит посредством применения силы. Каждая руна представляет собой один из способов проявления силы, не обязательно физической. Футарк описывает мир с позиции действия этих сил. Любые взаимодействия между людьми или между объектами в тех или иных ситуациях – проявление тех или иных сил. Силы, проявленные в человеке, в текущий момент определяют его состояние и поведение. Как люди взаимодействуют, определяется тем, какие силы проявляет каждый человек, или какие силы действуют в отношениях между людьми. Например, спортсмен ускоряется, сила Урус. На его пути барьер, сила руны Турисас. Он победил, финишировал первый, руна Соуло. Всю систему футарка можно назвать словами «путь» или «странствие». Типичный пример сказки Толкина – «Хоббит» и «Властелин колец», где четко описаны странствия главных героев – хоббитов. Также этот путь, именно путь с большой буквы, можно проследить и в любом другом эпосе – сказки, легенды, былины и так далее. Я же предлагаю немного отличный вариант, более адаптированный под нашу реальность. Первый ад – становление или путь человека. Ребенок становится взрослым, учится добывать себе ресурсы, еда, одежда и так далее, налаживать связи с другими людьми или, другими словами, выживать в этом мире. Второй ад – становление или путь героя. Это ад достижений, завоеваний. Взрослая сформировавшаяся личность ищет свое место в этом мире. Архетип героя символизирует любые достижения. Вчерашний студент стал магистром. Специалист стал начальником, рядовой стал офицером. Ад героя заканчивается соула, руной победы. Становление героя предполагает любые достижения. Первый ад показывает взросление, второе достижение, то есть реализацию себя в мире. Третий ад – становление или путь вершителя, а в мире магии это путь мага. Передача опыта новому поколению и увековечивание себя в истории – это путь вершителя. Воссоединение со своим божественным началом, реализация своего предназначения, Обретение свободы и последующее перерождение — это путь мага. В зависимости от выбранного пути две последние руны меняются местами. Таким образом, двигаясь вперед по футарку, а точнее по своему жизненному пути, нашему герою приходится развивать в себе силу, доминирующую на каждом из 24 уровней, учиться применять ее. Любое путешествие, любой путь, любая дорога начинается с потребности обладать чем-то, а любая жизнь начинается с удовлетворения базовых потребностей — дышать, есть, пить и так далее. Все это проявление силы феху, то есть силы необходимости обладать чем-то. Когда появляется потребность, тогда появляется и внутренний огонь, жажда, стремление получить это. Это сила руны Урус. Разумеется, мир не станет исполнять все наши капризы. Мы столкнемся с препятствиями, с сопротивлением окружающей среды. Все препоны — это сила Турисас. Столкнувшись с препятствием, мы начинаем искать способы его преодоления. Так мы получаем знания и опыт, на который мы можем опереться в дальнейшем. Получение информации — это сила руны Ансус. Когда все барьеры преодолены, дорога расчищена, мы начинаем движение к намеченной цели. Любое движение, всевозможный процесс — это сила руны Райдо. Когда мы выходим в свет, мы так или иначе проявляем себя во внешней среде. Мир узнает о нашем существовании, а мы о нем. Любое проявление — это сила руны Кенос. На нашем пути нам попадаются разные люди, с которыми нам приходится вступать во взаимодействие, договариваться, иначе не получить желаемого. Любые взаимодействия, договоры, союзы, сделки — это сила руны Гебо. Наконец, когда мы получили желаемое, наступает удовлетворение. Теперь мы сыты и довольны. Так проявляется сила руны Вуньо. Итак, ребенок повзрослел. Он теперь знает, как устроен мир, он уже способен выживать самостоятельно. Но когда-то спокойная жизнь заканчивается. Эпидемии, войны, стихийные бедствия, неурожай и последующий голод — все это заставит человека покинуть свое уютное гнездышко и вступить в бой. Если справишься, станешь героем, если нет — умрешь. Так начинается второй ад — становление героя. В основе любой инициации лежит один и тот же принцип — принцип смерти. Те, кем мы были раньше, умирают. Мы возрождаемся в новом качестве. Второй ад начинается с Хагалас — руны разрушения. Спокойная жизнь закончена. Мир бросает нам новый вызов, и мы вынуждены принять его, иначе нам не выжить. Обстоятельства толкают нас идти вперед. Так проявляется сила руны Наутис — принуждение. Однако у нас нет опыта, нет знаний о том, как и куда двигаться дальше. Нам нужно сесть и подумать. Плюс нас одолевает страх, мы впадаем в оцепенение. Так проявляется сила руны Иса — остановка, замирание. После того, как мы все обдумали, мы принимаем окончательное решение и начинаем действовать. Начинается новый этап нашей жизни. Это проявление силы руны Иера — начало нового цикла и подведение итогов завершившегося. Новые начинания обычно даются нелегко. Нас постоянно мучают сомнения, а получится ли, а действительно ли это нужно, а на верном ли мы пути. Если мы поддаемся сомнениям, то нас отбрасывает назад. Если преодолеваем, то делаем следующий шаг в неизвестное. Так проявляется руна Эйвас — эволюция через преодоление. Преодолев себя, мы получаем новые знания, приобретаем новые качества. Таким образом, мы меняемся и уже никогда не будем такими, как прежде. Так проходит посвящение в герои. Это сила руны Перт, необратимая трансформация, инициация. Получив новый опыт, поняв, что нам теперь все по силам, мы нарабатываем чувство собственной безопасности. Мы понимаем, что мир вовсе не так враждебен, как нам кажется. И боги нас хранят. Это сила Альгис, руны защищенности и покровительства высших сил. Завершает второй ад руна Соуло, победы и могущества. Собственно, она и отвечает непосредственно за становление героя. Мы прошли все испытания, мы смогли, теперь можем насладиться своими достижениями. Мы теперь уверены в своих силах и понимаем, что, сумев пройти этот этап однажды, справимся с этим всегда. Уверенность, обретенная воином во время прохождения второго атта, вместе с полученной силой Соуло, дают ему понимание, что он всего может добиться сам. Более того, для простых смертных он уже не просто человек, а герой, избранник богов, наделенный силой. Судьба бросает ему новые вызовы, и он с радостью принимает их, понимая, что нет предела совершенству. Новые победы — это еще больше силы и славы, и, конечно же, еще больше власти. А какой воин не мечтает стать королем? —